Давайте откроем Евангелие от Матфея и прочитаем из 2 главы 11 стих. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну». Аминь. Это история, которая чаще всего читается в рождественские дни и повествует о том, как младенцу Христу пришли три мудреца и принесли дары. Принесли ему подарки, и, как это водится, особенно вот в то время, подарки были со смыслом. И хотя эти дни, эти отрывки, эти слова чаще читаются в рождественские дни, но их смысл касается, смысл этого события касается всей жизни Иисуса Христа. И до сегодняшнего дня эти слова помогают нам понять, кто такой Христос. Как я уже сказал, подарки были со смыслом. Но этот смысл, я думаю, что не вполне был понятен тем, кто приносил подарки, и тем, кто был рядом со Христом, с младенцем, его мать, отец земной, и также те, кто, может быть, еще находился рядом. Эти подарки имели глубокий смысл, потому что те вещества, те драгоценности, которые были принесены, они, каждый из них имеет глубокую символику. Что они подарили? Три, ну, скажем так, драгоценности, да? Золото, ладан и смирну. Три вещества, которые по цене были очень дорогими. То есть это дорогие подарки. Это подарки, которые дарили не людям бедным, не людям, скажем так, из самых простых сословий. Это подарки дарили людям, которые имели определенный статус. И вот Христос пришел на эту землю, да? Он пришел на эту землю как младенец человеческий в самых бедных, в самых убогих условиях, да? Мы знаем, что он родился даже не в доме, он родился в хлеву. В тех условиях, в которых, ну, негоже бы родиться тому, кем является Христос. Да, наверное, на земле не было никакого места достойного для Сына Божьего. Даже самые богатые царские палаты, они не могли в себя вместить то достоинство, которое было в этом младенце. Но, наверное, было бы более естественно, особенно с точки зрения людей, если бы он родился в царских палатах или родился в семье священника, или родился в каких-то богатых условиях, да, но Христос родился в тех условиях, о которых мы уже сказали. Он родился в тех условиях для того, чтобы к нему имел доступ каждый. Но вот эти дары, которые ему были принесены, они подчеркивают то, кем был и кем является вот этот младенец. Христос, родившийся здесь, был достоин тех даров, которые ему принесли. Давайте попробуем разобраться, а что же все-таки это за дары? Золото. Ну, самое такое известное вещество, самая известная драгоценность, да, которую мы знаем, и за которую люди в течение всех веков боролись, и то, что является, наверное, самым статусным, самым таким богатым подарком. Но золото, особенно если это какое-то солидное количество золота, чаще всего дарили кому? Дарили власть имущим, дарили царям. И вот золото во всей истории всегда было символом царской власти, потому что золото – это самый ценный металл, и, соответственно, кто должен им обладать, кто должен этим золотом распоряжаться? Конечно, те, кто у власти, конечно, те, кто первые у власти – а именно цари. Поэтому то, что подарили золото Христу, это было символом того, что Христос имел, по мнению тех, кто дарил, имел царское достоинство. Что касается второго подарка, ладана, то этот подарок, это вещество, оно тоже стоило очень дорого, но его использовали священники. И, естественно, было подарить вот такое вещество священнику. И когда простому человеку такой подарок было делать, с одной стороны, бессмысленно, а с другой стороны, и не нужно, потому что как простой человек может использовать это вещество, если он не священник? Ладан использует до кождения. Да, мы знаем, что когда первосвященник входил, особенно вот в святое святых раз в год, он кадил, и вот этот вот дым был тоже определенным символом, символом таким духовным. И вот кроме священника это вещество, оно было никому не нужно. Ну, можно было, конечно, получить, продать, но использовать мог священник. Поэтому Христу этот подарок был вручен, поскольку Христос, кроме того, что Он царь, по статусу Он еще и священник. Ну, да, логично, понятно. Хотя мы немножко дальше поговорим, а как это выразилось в жизни Иисуса Христа, то, что Он священник. Но давайте пойдем дальше. Смирно. А что же это такое за вещество? Это тоже очень дорогое вещество, но это вещество совсем другое по значению и по смыслу. Это вещество могли подарить, но дарили чаще всего тем, кто кого-то утратил, у кого кто-то умер. То есть это вещество, с помощью которых бальзамировалось тело. А как же так? Такое вещество, такой подарок подарить младенцу. Как минимум странно. Но это тоже символ. И это символ того, что Христос, кроме того, что Он царь, кроме того, что Он священник, Он еще и человек. И не просто человек, но человек, который рано или поздно уйдет из этой жизни, из земной жизни. Но в данном случае это было не просто намек на смертность человеческую, но это было указание на то, что Он не просто умрет, как обычный человек умирает, но Он умрет, как жертва. Он умрет, но умрет, будучи казненным. И вот это вещество, оно символизировало то, что Он, кроме того, что царь, кроме того, что священник, Он еще и жертвенный агнец. Да, Он человек, но человек, которого должны принести в жертву. И вот это вещество смирно говорило нам и говорит нам об этом. На самом деле, как я сказал, что вот смысл этих подарков до конца в тот момент вряд ли был всем понятен. Потому что, ну, во-первых, никто не ожидал, что Христос будет именно, ну, еще царь, да, вот, и священник, ну, возможно, но уж точно ему вот подарок такой, как смирно, вряд ли понадобится, ну, то есть, вот, с человеческой точки зрения. Ну, давайте сейчас попробуем разобраться с каждым из этих статусов Христа и посмотрим, насколько все это взаимосвязано было в жизни Иисуса Христа. И Христос реально, действительно был и являлся, и сегодня является обладателем вот этих трех статусов, я бы так сказал, которые подчеркивают эти подарки. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 12 глава, и несколько стихов прочитаем. Я прочитаю с 12 стиха. С 13-го. «Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Вот мы, я думаю, что если внимательно читаем Священное Писание, Евангелие, мы можем заметить, как часто те, кто был со Христом, те, кому Христос проповедовал, пытались как-то настроить Христа на то, чтобы он стал царем. И хотели его провозгласить царем. А вообще Мессию ждали во многом как царя. Но какого царя? Царя, который решит земные проблемы людей, которые жили в то время на территории Израиля. А какие проблемы были? Ну, прежде всего, Римская империя. Евреи находились в состоянии, можно сказать, без привлечения, в состоянии рабства. И хотя у них был даже царь, да, вот мы знаем царя Ирода, но этот что был за царь? Это тот царь, который должен был ездить на поклон и утверждаться римским императором. То есть царь — это было громкое наименование, на самом деле это был своего рода наместник Римской империи, и о какой-то свободе говорить было нельзя. А также мы знаем, что Христа хотели сделать царем, когда он, например, накормил 5000 людей хлебами и рыбами, причем там было больше людей, потому что там считали только мужчин, не считали детей и женщин. Так вот, когда он накормил, когда люди насытились, они буквально стали требовать от Христа, чтобы он стал царем. И ему пришлось переплыть на противоположный берег озера Галилейского, и даже так вот в Евангелии сказано, для того, чтобы его случайно не сделали царем. Может показаться странным, но ведь он царь. Почему он избегал того титула, того статуса, который фактически он имел? Но Христос пришел не царствовать здесь на земле. Христос, будучи потомком царя Давида, он не пришел на землю вести такое классическое царское существование среди роскоши, среди, имея власть здесь на земле над всеми и проводя войны, защищая от земных врагов страну. Он пришел с другой целью. Он царь, но царь другой. Царь не такой, каким его ожидали видеть люди. И за все свое земное существование, за все свое пребывание на земле, всего один раз он вот так вот открылся как царь перед людьми, когда он входил в город Иерусалим. И он показал, и здесь говорится о том, что Ветхий Завет цитируется, где повторяются слова о том, что вот царь, это было предсказано в Ветхом Завете, что царь, Мессия, въедет на осле в город Иерусалим как царь. И он въехал, и он как царь вошел в Иерусалим. Но вот это вот ощущение людей, то, что вот он царь, и сам Христос вот в таком видимом воплощении как царя пробыл очень короткое время. Что я думаю, что многие из тех, кто в этот момент встречали Христа, они рассчитывали на то, что вот он сейчас войдет в Иерусалим и начнет царствовать, начнет вести вот ту работу, которую проводит царь. То есть возьмет власть, восстанет против римлян, накормит всех, то есть организует жизнь израильского народа в лучшем состоянии, чем она находится в данный момент. Но этого не произошло, и я думаю, многие из тех, кто встречал Христа вот тогда криками «Осанна», они разочаровались. Поэтому совсем скоро, не прошло и недели, когда люди, возможно, другие люди, а может быть и кто-то из тех, кто только что кричал «Осанна», уже кричали «Распни». Им не нужен был такой царь. Им не нужен был царь духовный, им не нужен был царь того царства, царства небесного, которое Христос собой представлял. Им нужен был здесь хороший менеджер, который им все организует, чтобы они жили и благоденствовали. Когда Христос им это не дал, они разочаровались, разозлились и начали вести пропаганду совершенно в противоположном смысле. То есть, если до этого они кричали «Осанна», теперь они уже соглашались с приговором, с распятием. И кого из трех, из двух, точнее, там было три разбойника, да, три человека, которые были, которые были приговорены к смерти, но предложили одного разбойника и Христа. И кого выбрали? Выбрали разбойника. Это странно, это удивительно, это даже где-то дико, но это факт. Не увидели, не разглядели, не поняли, кем на самом деле является Христос. Давайте посмотрим, прочитаем слова, которые нам объяснят, а почему же все-таки священник? Если царь, он еще как-то на земле проявился, да, когда нес служение здесь на земле, то как священник мы не видим таких каких-то примеров, где Христос ведет себя как священник, проводит, может, какие-то ритуалы, как это делали священники. И мы знаем, что именно священники, именно суд Синедриона его приговаривает к смерти. То есть мало того, что он не стал здесь на земле священником, так еще и священники его приговорили к смерти. Может быть, этот дар был не совсем правильно вручен. Может быть, это была какая-то ошибка. В послании к евреям разъясняется эта ситуация. Если мы обратимся к 5 главе послания к евреям, вот с 5 стиха я прочитаю. «Итак и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты, сын мой, ныне я родил тебя“, и, как в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мелхиседека“». Ну, не все понятно, а может быть, даже ничего не понятно из этих слов тому человеку, который не особо серьезно разбирался в этих текстах. Особенно сложно понять, а кто же такой Мелхиседек, если не знать историю одного случая, который произошел еще в истории, в книге «Бытие» описанной, когда Авраам встретился вот с этим священником Мелхиседеком. Вот, давайте обратимся к книге «Бытие», 14 глава. Здесь говорится о том, как Авраам встретил вот этого человека. Это просто поможет нам понять смысл священнического служения Христа. Когда он возвращался, Авраам, после поражения Кадер-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел к нему навстречу в долину Шевы, и нынче долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес ему хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, от владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть всего». Вот в Священном Писании только один раз встречается вот эта история, которая связана с священником Мелхиседеком. И мы видим, что идет Авраам, идет после некоторых боевых действий, где он защищал своего племянника Лота от несправедливо захваченных земель, то, что его взяли в плен. И вот он на обратном пути вместе со своим отрядом встречает Мелхиседека, человека, который является, как здесь описано, священником и одновременно царем. То есть Мелхиседек – это царь Салимский и священник Бога Живого. Если вы вспомните, вот священники, которые приговаривали, первосвященник, который приговаривал Христа к распятию, что это было за священство? Откуда оно корнями? Вы помните? Это корни уходят вот этого священства к Аарону. Аарон – это священник по чину Аарона. То есть появилось это священство через много лет, даже несколько столетий после вот этой вот встречи. Священство Ааронова, оно появилось, когда Моисей благословил Аарона, Аарон стал первосвященником, и дальше, из поколения в поколение, вот это первосвященство передавалось, и вот это то священство, которое знали евреи, и с которым, которое проводили жертвенные все служения, которые были в храме. Но Мелхиседек – это нечто совсем другое. Это священник Бога Живого, но не имеющий отношения к тем священникам и к той линии священнослужителей, которые были в Израиле, и которые мы знаем как те, кто служил в храме. Так вот, это особый случай, когда вот Мелхиседек, если, кстати, мы уже говорили, что в истории, в библейской истории ничего не бывает случайного. И вот мы видели подарки, да, со смыслом. И в этой же истории все имена были со смыслом. И если мы посмотрим имя Мелхиседек, то мы увидим, что состоит это имя из двух слов – «царство» и «правда». То есть Мелхиседек – это представитель царства правды, царь справедливости. А что такое царь Салимский? Салим. Вам ничего не напоминает по звучанию это слово? Шалом или вот по-арабски салям – это восточное слово «мир». А вы помните еще… Есть такой город, который называется Иерусалим. И как считают исследователи, что вот этот Салим и Иерусалим, речь идет об одном и том же городе. Город мира. И вот этот царь правды, Мелхиседек, встречает Авраама и не просто так, а встречает его с хлебом и вином. И это тоже, ну, с одной стороны, есть логика такая человеческая, но хлеб и вино – это еда и питье, да, уставшие воины нуждаются в питании, да, нуждаются в подкреплении сил. Но еще раз, мы в Священном Писании никогда не видим ничего случайного. И вот в этом тоже есть определенная символика. И вот многие исследователи говорят о том, что вот то, что произошло в Ветхом Завете, это своего рода тоже некоторое пророчество того, что будет через несколько тысячелетий. А именно вот Мелхиседек – это своего рода прообраз Христа, который дает человечеству хлеб и вино как символ причастия. А мы же знаем, что Христос дал заповедь пить вино и есть хлеб в воспоминание Его страданий. А Авраам – это символ человечества. И получается, что за много лет, за много столетий до пришествия Христа Мелхиседек уже, возможно, ему пророчески что-то было открыто, но он сделал так, что его действия стали прообразом того, что произошло со Христом. И он, как вот здесь сказано, что в послании к евреям, что Христос стал священником по чину Мелхиседека. Не по чину Аарона, не по чину тех священников, которые его распяли, но по чину вот этого вот священника, который когда-то благословил Авраама и стал прообразом, прообразом Христа и его жертвы. Поэтому мы видим, что вот это звание священника, которое в виде дара было Христу присвоено вот в те дни, когда он был младенцем, оно тоже имеет глубокий смысл. Что же касается Смирны, то давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 19 глава, с 38 по 40 стих. «После всего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил, и пошел и снял тело Иисуса, и пошел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ литров около 100. И так они взяли тело Иисуса, обвели его пеленами и с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». Вот мы и встречаемся с третьим веществом, с третьей драгоценностью, которая была вручена Христу, а именно смирна. Смирна была частью вот этого вот масла, частью вот этого состава, с помощью которого покойника, умершего человека, хоронили его, обматывали пеленами и заливали, видите, литров около 100. Представляете, какое это количество? И сколько это стоит? И вот мы видим здесь, что Христос только родился. Он еще младенец здесь на земле, а ему вручают в качестве дара то, что ему пригодится, когда он уйдет. То есть все не случайно, все символически, все переплетено, как такой клубок, но это помогает нам понять сущность и суть того, кем является Христос. Мы знаем, что Христос является Сыном Божьим, но также здесь на земле Он был одновременно и царем, и священником, и жертвой. И это удивительно, это трудно понять нашим умом, но это факт. И мы знаем, что жертва, она очень тесно связана со священником, потому что священник – это тот, кто приносит в жертву. То есть само жертвоприношение проводит именно священник. То есть сам Христос, сам себя – приносит в жертву. А что было написано на табличке, на табличке, которая была прибита ко Христу? Иисус Назарей, царь иудейский. Очень не хотели первосвященники, вообще не хотели этого делать еврейские вожди, потому что это их обличало. Но Пилат сказал: «Так будет, я сказал, что так будет». Это своего рода такая некоторая месть Пилата, ну или попытка хоть как-то немножко оправдаться, потому что он понимал, что он делает неправедное дело, но хотя бы так уколоть евреев. А при этом получилось, что это оказалось истиной, причем истиной с большой буквы. Итак, царь, священник, распятый на кресте. Вот тот, кто пришел в этот мир для того, чтобы нас спасти. Давайте помнить об этом. Давайте думать об этом и благодарить Господа за это. За то, что благодаря Его приходу на эту землю, благодаря тому, что Он, будучи царем и священником, стал также и жертвой за наш с вами грех, каждого из нас. Это то, за что мы должны благодарить, то, о чем мы должны помнить. И каждый раз, когда мы вкушаем вечерю Господню, мы об этом же вспоминаем. И также мы можем вспомнить о том, что вот именно хлеб и вино когда-то символически было вручено Аврааму, как тому, кто станет отцом всего еврейского народа, а также и отцом всех верующих, как его называл апостол Павел. Все это взаимосвязано, и все это важно помнить. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.